Сначала начнем с общих наставлений, а затем перейдем к линии божественной гордости. Продолжим. Наставление гуру Падмасамбавы, текст «Хрустальная диадема безупречной практики». Глава 5. Типа величия. Мастер Падма сказал: «Во время практики Дхармы ты должна обладать 5 типами величия». Ученица спросила: «Каковы они?» Учитель ответил: «У тебя должен быть мастер, хранящий великие устные наставления». И эти устные наставления должны быть наделены величием глубинного пути искусных средств. С чего начинается практика Дхармы? Она начинается с того, что мы осознаем тщетность всех ценностей мирской жизни и пытаемся освободиться от иллюзий. Когда мы пытаемся следовать пути освобождения, мы начинаем понимать, как глубок и сложен этот путь. Мы начинаем понимать, что мы нуждаемся в структурированном, серьезном, глубоком учении, в проводнике, в учителе, в старших наставниках и в условиях, в которых это все можно было бы осуществить без отвлечений, как в лаборатории. Тогда мы приходим к необходимости принять прибежище в 3 сокровищах. 3 сокровища – это мастер, духовный путь и круг спутников. В абсолютном смысле 3 сокровища – это ваше внутреннее «Я», ваше понимание, ваша тонкая ясность, которая соединяет вас с ясным светом, и безграничная вселенная со всеми живыми существами, ситхами, святыми и божествами, Санга. И установить такую связь очень важно, потому что без установления такой связи у нас нет шанса приблизиться к учениям ситхов или святых. Такая связь, когда она установлена и блюдется должным образом, именуется священной связью самая. И такую священную связь с самого начала следует установить. Когда такая связь установлена, это подобно тому, как ваш персональный компьютер через модем входит в интернет. Если вы не подключились, то вы можете внутри своего компьютера набирать и набирать, но вы не выйдете в сеть. У вас не будет связи. Все, что вы можете напечатать, это будет ваше внутреннее, в пределах вашей комнаты. Но если вы хотите войти в большую сеть, вам нужно обрести такую связь. Таким же образом, если вы хотите войти в большую дхарму, вам нужно подключиться посредством 3 драгоценностей. Такое подключение осуществляется благодаря принятию прибежища и священной связи самайи. Когда самайя должным образом блюдется, то такая связь осуществляется, и нам есть куда дальше развиваться, куда двигаться. Духовный путь требует от нас очень большого мастерства, самодисциплины, силы воли, терпения, гибкости, отрешенности, очень многих-многих качеств. И духовный, идти по духовному пути означает менять себя, вырабатывая эти качества. Однако самому практикующему непонятно, как их вырабатывать и какие именно качества нужно вырабатывать. Поэтому традиционно нужно обращаться к авторитетам, тем, которые уже прошли этот путь и завершили, и оставили свои наставления. Чтобы достичь освобождения от иллюзий, от сансары, и реализовать просветление, познать Бога, мы должны возвести нашу практику в ранг искусства, то есть стать мастерами в своей практике. А мастерство требует от нас вырабатывания совершенно новых качеств. Другими словами, вы все должны измениться, если вы называете себя людьми пути. Только полностью изменив себя, свою жизнь, свое видение, вы можете получить результаты от духовной практики. Не изменив себя, невозможно достичь чего-либо серьезного в практике. А каким образом вы можете изменить себя, чтобы достичь результата в практике? Только в том случае, если вы непрестанно будете прилагать усилия, если у вас будет огромное, великое намерение это сделать, если вы будете непрерывно тренироваться, если вы будете интенсивно тренироваться, отдавая всего себя процессу тренировки. Только когда вы интенсивно практикуете, постоянно бросая вызов своим возможностям, когда вы постоянно стремитесь изменить себя, овладевая всеми тонкостями учения, не делая компромиссов, вы становитесь, чуть-чуть подходите к духу мастеров, потому что именно таким образом практикуют мастера Махасидхи. Такой процесс трансформации – вещь архисложная. Она сопровождается различными трудностями, препятствиями, иллюзиями, тупиковыми состояниями, ловушками, врагами. Только тот, кто не проходил этот процесс, у него есть радужные мечты. Но опытные практики, ситхи, монахи, отшельники знают, что этот процесс требует огромного мужества, бдительности, самодисциплины и самоотдачи. И когда мы это понимаем, у нас возникает очень глубокое понимание процесса обучения, общения с духовным учителем. То есть мы начинаем приобретать подход не начинающего такого дилетанта, а мастера. Именно когда мы пытаемся приобрести качество мастера и вырабатывать себе, тогда наш духовный путь становится реальным, освобождающим. Далее мастер Падма говорит: «Ты сама должна обладать величием силы духа, претерпевая трудности». Вначале духовная практика привлекает, потому что у нас возникают какие-то возвышенные ощущения или возникает интерес к ней. И мы как бы делаем именно этот интерес или эти ощущения доминантой. Когда мы изучаем какие-либо учения, возник интерес, мы делаем это, не возник, мы это не делаем. Но постепенно мы приходим к необходимости того, что надо много вещей делать, которые вовсе интереса не вызывают. Но их делать надо все равно. Ну, допустим, заниматься концентрацией, вырабатывать различные качества. Другими словами, надо упорно и долго трудиться, так же, как и на мирской работе. Она хотя и не вызывает особого интереса, но это делать надо. Накапливать заслуги. То же самое и в духовном пути. Если мы в духовной жизни делаем только что нам нравится и только что нам интересно, мы не можем выработать в себе нужные качества, силу воли, терпение, отрешенность. Поэтому опытный практик, он хорошо понимает, что есть много вещей, которые неинтересны, но все равно делать надо. И духовная практика – это не только такой фейерверк экстаза. Это также долгая, трудная и монотонная работа. Когда ты делаешь одно день за днем, не получая от этого большого удовольствия, но развивая определенные качества. Поэтому ученик, который хочет стать мастером, он должен быть настроен на такую долгую, трудную, серьезную тренировку. Фейерверк экстаза будет потом, когда вы все изменитесь, когда ваши каналы очистятся, когда вы откроете природу ума, обретете стабильную медитативную позу, медитативное состояние дхьяна, неотвлекаемое сосредоточение в повседневной жизни. А на стадии ученика фейерверковой экстазы не так много. На стадии ученика нужно много-много работать, меняя себя, и запастись большим терпением. Хотя ориентироваться на чувство радости, сострадания, блаженства в духовной практике всегда правильно. Поэтому Падмасамбхава говорит, что даже претерпевая трудности, ты должна обладать величием силы духа. Настоящий практик, он практикует именно на внутреннем глубинном огне, который им движет. Далее учитель говорит, ты должна обладать величием стремления к практике дхармы. Ты должна обладать величием решимости в практике. Духовный путь требует от нас немного. Нет, немного. Он требует от нас всего. Думать, что он требует от нас много, это значит не понимать. Он требует от нас всего, включая нас самих. И если вы хотите стать мастерами на духовном пути, вам следует тоже с этим разобраться. Для того, чтобы мы могли следовать должным образом по пути духовной практики, повторить опыт святых, добиться более высокого перерождения, стать божеством, достичь освобождения от сансары и просветления, полностью понять природу ума и освободиться от иллюзий, освободиться от своих грез, мы должны обладать великим стремлением к духовной практике. Фактически мы должны непрерывно заниматься духовной практикой без отвлечений, с утра до вечера. Мы должны полностью себя посвятить духовной практике. Так же, как фанатичный спортсмен тренируется, чтобы на Олимпиаде получить золотую медаль. Или еще больше. И пока мы не станем такими, в хорошем смысле слова, фанатичными спортсменами, вряд ли мы получим какой-то результат. Поэтому мастер Падма говорит, ты должна обладать величием решимости в практике. Однако духовная жизнь гораздо сложнее спорта или мирских наук или искусства. Она очень тонкая, в ней столько нюансов. Поэтому прямой такой твердолобый фанатизм здесь не работает. Мы должны как бы вырабатывать такое очень внутреннее, тонкое стремление в духовной практике. Очень тщательно подходить к ней. К примеру, существует 7 ступеней обучения. Или правила практики, принятые в монастыре, когда ученики проходят столько-то ретритов, выполняют такие садханы. И различные посвящения. И во всем этом надо разобраться. И разобравшись, полностью усвоить и научиться применять. Далее мастер Падма говорит, пока у тебя нет 5 этих типов величия, ты не добьешься успеха, пытаясь освободиться от сансары. В каком случае мы можем добиться успеха в духовной практике? В том случае, если мы вырабатываем качество мастеров. Каковы качества мастера? Чем отличается мастер от духовного дилетанта? Именно своими качествами. У него совершенно другое отношение к жизни, к самому себе, к другим людям. Он по-другому ходит, по-другому ест, по-другому спит, по-другому думает, по-другому чувствует себя. Живет совершенно в других условиях, общается совершенно по-другому, строит свои взаимоотношения с мужчинами, с женщинами, с детьми, с кем угодно, совершенно по-другому. Он имеет взаимоотношения с духами, с богами, ситхами, дайкинями, видядхарами. Он имеет совершенно другие сновидения. У него совершенно другой менталитет, совершенно другое кармическое видение. И для того, чтобы именно продвинуться на пути дхармы, нам следует выработать подобные качества, присущие лучшим мастерам. В качестве лучших мастеров или эталона мастеров мы принимаем безоговорочно авторитет мухасидхов, таких как Матсиндранатх, Гаракханатх, Сарах, Ашриади Шанкарачарья, Вадхута Дататрея и множество других святых, Будды Шакьямуни. Именно тех, которые Рамалинга с вами, которые связаны с нашей линией передачи. И поскольку линия передачи длится непрерывно, то, следуя учению, мы обязательно вырабатываем в себе такие качества мастеров. Мастер в практике, он день и ночь идет без перерывов по пути совершенства. Истинный мастер давно оставил все игры этого мира. Развлечения, богатство, власть, соперничество с другими, поиск славы, поиск человеческих взаимоотношений. Потому что ничто из человеческого не является тем, что ведет к пути освобождения. Оно является его частью, но частью грезящей из снов разума. Для истинного мастера имеет значение только непрерывное движение к совершенству. Что означает непрерывное движение к совершенству в контексте учения? Ну, допустим, для начала это означает развитие концентрации, получение силы воли. Многие люди хотят стать духовными практиками высокого уровня, достичь совершенства на духовном пути. Но у них возникают различные трудности, в результате чего им не удается вести практику. Почему? Потому что у них отсутствует элементарное начало, сила воли, ичха-шакти. Если у вас есть ичха-шакти, сила воли, вы можете управлять событиями, менять окружающее пространство, добиваться своих целей, манипулировать кармическими потоками так, чтобы они вас не захлестывали, а чтобы они вам помогали в духовной жизни. Все это достижение ичха-шакти, силы воли. Если силы воли нет, то кармические потоки вас захлестывают, у вас нет выбора, вы не контролируете свою жизнь. События навязывают вам свои ситуации. И вам никак не удается сгруппировать садхану, стабилизировать духовную практику, выполнить ретрит, изучить должные тексты, начитать нужное количество мантр. Духовная жизнь такая хаотическая, она выходит постоянно из-под вашего контроля. Иногда ученики пишут себе строгое расписание, дают себе клятвы и обеты. Проходит 3 дня, они про них забывают. Через 6 месяцев они про них вспоминают, снова пишут строгие расписания, мечтают о ретритах, дают клятвы и обеты. Проходит 3 дня, они снова их оставляют. Затем они мне приходят и жалуются, что у меня ничего не получается. Но такое происходит, потому что не развита ичха-шакти, сила воли. То есть ты вышел на поле боя, а меч забыл. Это невозможно. И йогин должен построить свою стратегию духовной жизни так, чтобы он мог добиться того, чего он хочет. Поэтому должна развиваться ичха-шакти, сила воли. Сила воли, которая позволяет управлять событиями, направлять их в должное русло, которая не дает кармическим потокам захлестывать, которая позволяет воплощать намерение, все, что вы задумали, искривлять пространство так, как нужно вам. А вам, если вы человек пути, нужно именно так, чтобы все складывалось благоприятно для духовной жизни, а не препятствовало ей. Поэтому я рекомендую ученикам начинать с развития концентрации, ежедневно начиная от 5 минут доводить ее до часу, концентрируясь на точке, пламени свечи и визуализируя ему знаки ум. Когда у вас сильная концентрация, события начинают вам подчиняться. Не вы, не они вами руководят, а вы ими. Почему они вам подчиняются? Потому что божественная воля, Ичха-Шакти, начинает действовать через ваш разум. А что может противостоять божественной воле? Истинному мастеру неведомы мелочность, гордость, себялюбие, ибо он чувствует себя частью бесконечной тайны, равной со всеми существами. Истинный мастер не сделает ни одного лишнего движения, не скажет ни одного лишнего слова, не допустит оплошности даже в мелочи, ибо он знает, что мелочей не существует, потому что он мастер воплощения совершенства. Откуда проявляются такие качества? Они проявляются из его принципа осознанности, непрерывной внимательности. Его непрерывная внимательность развилась благодаря овладению концентрацией и его тренировке во внимательности. Поэтому другая базовая практика, которую я предлагаю ученикам выполнять в течение минимум 2 лет, сати-патхана, принцип осознавания и созерцания при ходьбе, до тех пор, пока вы не достигнете такой непрерывной внимательности. Концентрация и непрерывная внимательность являются основой для достижения прорывов более глубокого созерцания. Истинный мастер всегда самодостаточен. Поэтому он не тешит себя надеждами на привязанности, признание спутников. Даже в кругу ему подобных он всегда самодостаточен. Следующее качество, которое должен выработать человек в пути – самодостаточность. Самодостаточность – это означает способность быть всегда одному, наедине с самим собой. Неважно, находится ли он в общении или находится в отшельничестве и в ретрите. Самодостаточность означает отрешенность, непривязанность. Это отсутствие привязанности к кому-либо или к чему-либо, кроме истины, кроме Абсолюта. Потому что если такой самодостаточности нет, мы разрываемся между дхармой и нашими привязанностями. Часто ученикам, которые продвигаются в духовной жизни, я рекомендую поменять работу, поменять место жительства, переехать в другое место, когда их в то место, где их никто не знает, по старой жизни, оборвать старые связи, если они даже не уходят, не становятся монахами, окутать себя тайной и поддерживать связи только с духовно практикующими. Так, чтобы обрести эту духовную силу, самодостаточность, и чтобы старые концепции сансарных связей тебя не могли фиксировать. Человек пути должен утвердиться в своей собственной самодостаточности, чтобы иметь достаточно возможности работать с энергией, каналами, ветрами и собственным сознанием. Это не означает быть отшельником. Это означает быть непривязанным, находитесь ли вы в общении или где-либо еще. К примеру, когда монахи живут в монастыре, у них нет никаких личных взаимоотношений. Ну, вообще никаких. Они разговаривают, смеются, улыбаются, испытывают сострадание и любовь. То есть они вовсе не какие-то уж отмороженные. Тем не менее, человеческих взаимоотношений у них нет. Личностных, основанных на привязанностях, каких-то связях. Они как каждый сам по себе орел, который летает. Будучи вместе, они самодостаточны. Нет другого выхода, как стать такой самодостаточной личностью. И живете ли вы одиноко, или же вы живете в компании. Потому что путь просветления происходит в одиночку, так же, как смерть и рождение. Потому что реализация индивидуального сознания требует такой самодостаточности. Это не означает, что надо неприязненно относиться к своим спутникам как-то. Это просто означает устранить всякую зависимость. Более того, по-настоящему любить тех, кто рядом, и сострадать им, и быть в гармонии, вы можете, когда обретете такую самодостаточность. Потому что дисгармония во взаимоотношениях происходит именно из-за недостатка самодостаточности. Мы слишком управляемы другими. Надо не позволять управлять другим собой и обрести эту самодостаточность. Именно тогда вы увидите, что всякая дисгармония и взаимоотношения у вас уйдет. Будучи самодостаточным, тем не менее, мастер испытывает огромную любовь к другим и радость, когда кто-либо вступает на духовный путь или преуспевает на нем. Верность своему пути для мастера – это не долг. Это его жизнь и дыхание. У мастеров просто не бывает так, что они утрачивают верность духовному пути. Такие просто не могут попасть в мастера. Верность своему духовному пути – это означает, что из года в год, изо дня в день вы следуете своей духовной жизни именно так, как вы ее построили. И вы строите это большое здание своего просветления кирпичик за кирпичиком. Если говорить конкретно, то в монастыре мы выполняем базовые практики. Мы проходим первую ступень, овладеваем определенным уровнем и получаем подтверждение. Проходим вторую ступень, повышая свой уровень, получаем подтверждение. Проходим третью ступень и, общаясь с наставниками, получаем подтверждение, успешно мы ее прошли или нет. Начиная с самых простых методов, таких как концентрация, мы поднимаемся выше, до самых высших стадий, таких как безумная мудрость. На каждой стадии мы советуемся, консультируемся с теми, кто выше, чтобы получить подтверждение или проходим испытания, которые показывают, правильно, достигли мы ли мы должного уровня или нет. Проходя такие ступени, мы радикально трансформируем себя. К примеру, на шестой ступени йогин должен обязательно иметь непрерывное сознание, самадхи или определенные ситхи. Истинный мастер не обременен властью, вещами, жильем, заботами, суетой, семьей. Он живет для пути, и для него имеет значение лишь движение к совершенству. Истинный мастер не оставит без внимания даже мелочь. Без расчетов он просчитает каждую деталь. Он не допустит промах даже в незначительном. Истинный мастер подобен бездомному страннику. Он идет только туда, куда указывает путь. Истинный мастер всегда утончен и остро чувствует все изящество, творчество и красоту пути. Истинный мастер всегда гибок, как ветка лозы, и видит путь в любых условиях. Однако только ему известно, какой ценой ему стоило обрести такое видение. Истинный мастер всегда живет в мире своего метода и мастерства. Если он живет не в мире своего метода и мастерства, то он не мастер, ведь это ошибка, присущая дилетанту. Что означает жить в мире своего метода или мастерства? Это означает, что в процессе духовного пути постепенно вы овладеваете методом, и этот метод полностью заполняет ваше внутреннее и внешнее пространство. Так что мир, в котором вы непрерывно живете, меняется. Ну, можно привести такой пример. Если человек предан какому-либо делу, допустим, ядерной физике, если он отдает себя полностью ядерной физике, то у него есть лаборатория, где у него сконцентрирована там огромная шахта. И большую часть своей жизни он проводит в этой лаборатории. Таким же образом, духовно практикующий имеет такую лабораторию, в которой проводит большую часть своей жизни. Если у вас такой лаборатории нет, или вы там не проводите большую часть своей жизни, значит у вас трудности с реализацией подлинной практики. Что это за лаборатория? Это либо ваша келья в монастыре, либо дом в отдаленной местности, либо пещера в горах, либо уголок в вашей квартире, где вы непрерывно практикуете, в котором вы можете постоянно практиковать и куда никто, кроме вас, доступа не имеет. Такой уголок очень желательно иметь каждому практику. Истинный мастер не позволит себе отвлечься и остановиться на пути даже на мгновение. Истинный мастер владеет высочайшей самодисциплиной даже во сне. Только равный ему другой мастер сможет понять его. Истинный мастер движется через мир, подобно облаку, сухому листу, и нет такого места во Вселенной, к которому он был бы привязан. Искренне играя свои роли, мастер не утрачивает себя, лишь обогащает. Истинный мастер не привязан ни к чему, но он и не отвергает никаких возможностей. Также он не сделает ничего лишнего, даже в незначительном. Истинный мастер всегда смиренен, не показывая себя, зная, что он есть часть бесконечной Вселенной. Мастера не нужно убеждать, ему достаточно намека. Слушая слова, он читает знаки. Хорошему ученику нужно только мигнуть, и он все понимает. Ученику, который потруднее, нужно читать много лекций, говорить, это все иллюзия, это сансара, надо то делать, надо это. Он слушает который год. Думаю, действительно, да? Хорошему ученику надо просто показать книгу издалека. Он ее сам возьмет, прочитает и начнет практиковать, не дожидаясь. Другому ученику нужно ее много раз объяснять. Тем не менее, ему трудно понять. У нас нет другого выхода, как стать такими хорошими учениками, если мы хотим получить настоящие плоды в духовной практике. Будда Шакьямуни говорил так, что существует три типа лошадей в соответствии с духовными искателями. Первой лошади достаточно показать тень от кнута. Как только она видит тень от кнута, она бежит очень быстро, боясь, что кнут ее ударит. То есть первому типу духовных искателей нужно только сказать, что существует старость, рождение, смерть, обусловленность. Как он начинает сильно задумываться и мгновенно вступает на духовный путь. Второму типу лошадей нужно показать кнут и сделать вид, будто замахиваешься. она тогда пугается и начинает быстро бежать. Таким образом, таким ученикам нужно только хорошо разъяснить дхарму, и они быстро начинают продвигаться в духовном пути. Но третий тип лошадей, Будда говорил, что ее надо достигать, но даже ее как достигают, она все равно бежит очень лениво. Но на духовном пути вас никто не будет стегать, кроме вас самих. Иногда вы сами должны себя подстегивать или подбадривать в духовной практике. Тот, кто является мастером, он очень критично относится к себе и очень бескомпромиссно. С одной стороны, он бесконечно поддерживает внутреннее величие. Он безгранично уважает, почитает и поклоняется своему внутреннему «я». Он почитает в себе беспредельное, абсолют. А с другой стороны, на относительном уровне он очень требователен к себе. Он не дает себе поблажек, не идет на компромиссы. Он постоянно побуждает себя идти вперед, работать над собой, не давая себе поблажек, попустительства. Нет другого выхода, как постоянно таким образом подхлёстывать себя в духовной практике. Бросать вызов своим возможностям. Когда ученик тренируется на духовном пути, он должен выработать в себе качество терпения, сила воли, безмятежность, отрешенность. Это первое качество, которое очень необходимо в духовной практике. Когда к Миларепе пришел Гампопа, его ученик, тот уже был к этому времени монахом. Но Миларепа 5 дней не принимал его, не общался с ним. Гампопа очень хотел увидеться, но Миларепа 5 дней не допускал его к себе. Почему он это делал? Он видел, что у Гампопа есть самомнение и гордость, и недостаточно терпения. Поэтому 5 дней он не хотел с ним общаться. Только на 5-й день он позволил ему подойти к себе. Хотя Гампопа был монахом, уже к тому времени обладающим 7-дневным самадхи. Кто из вас 5 дней смог бы, придя к мастеру, дожидаться его, если бы вы приехали к нему куда-то? Или пришли, к примеру, на консультацию? 5 дней под подъездом, вы представляете себе? Но Гампопа, он был очень высоким практиком. Тем не менее, Миларепа считал, что он недостаточно высокий практик, что у него нет должных качеств. И он 5 дней ожидал, что не допускал к себе Гампопу. Видите, требования ситха очень высоки. Требования мастеров к себе и к другим, к своим ученикам. Когда мы развиваем эти качества, следующее качество, которое следует понять и развить в себе, памятование себя. Непрерывное самоосознавание. Памятование себя достигается благодаря практике атмавичара. Без памятования себя созерцательное присутствие невозможно развивать дальше. Поэтому йогин вновь и вновь, день и ночь, тренируется в таком памятовании себя. Памятование себя – это классическая практика воспоминания, когда вы концентрируетесь на внутреннем чувстве «я». Когда вы тренируетесь постоянно поддерживать чувство «я», не отвлекаясь с утра до вечера, во время еды, ходьбы, разговора и прочего. Когда такое памятование достигнуто, и у вас развилась определенная внимательность и ясность, вы уже перестаете быть обычным грезящим человеком. У вас есть какие-то достижения, успехи. К примеру, вы можете постоянно помнить себя. И вы не входите в иллюзии, эмоции и мысли вас больше не вводят в заблуждение. Однако это еще нельзя назвать совершенством. Поэтому следующее качество, которое необходимо, отпускание себя. Отпускание себя означает, йогин отбрасывает свое ложное эго, отсекает надежду, страх, цепляние и привязанности. Можно сказать так, он отдается на милость воли Бога. Он принимает все в этом мире, переставая грезить и проецировать. Он устраняет неправильное личностное эгоистичное усилие, позволяя и принимая все ситуации. При этом он продолжает памятовать себя и продолжает выполнять свою практику. Но практика радикально меняется. Из эгоцентричной она становится богоцентричной. Отпускание себя – это такой радикальный момент, приближающий йогина к просветлению. Даже если йогин выполняет техники, асаны, пранаямы, начитывает мантры, делает концентрации, читает, но все равно он пребывает в своих иллюзиях, он пребывает в коконе своего ложного «я», в эго, ахамкаре. Отпускание позволяет преодолеть связанность эго и начать воссоединение с Абсолютом. Это еще не просветление, но это его начало. Отпускание на санскрите именуется также атманиведана, прапатти. Это самоотдача. Тайна самоотдачи очень велика. Постичь ее самому очень трудно. Отпускание себя связано с выходом на сверхличностный уровень, когда уже не мы практикуем, а Абсолют практикует в нас. Для ученика отпускание подобно бесконечному прыжку или падению в великую бездну. Для мастера оно подобно парению, немыслимому парению в пространстве. Парадокс в том, что ученик сам отпускает сам себя на свободу. Никто за него это сделать не может. И когда отпускание происходит, ученик видит, что отпускать было нечего, что он сам держал себя в оковах. Это подобно тому человеку из притчи, который держал дерево, думая, что дерево его схватило. Когда святой подошел и поднес раскаленный прут к его спине, человек закричал и отпустил дерево. Хотя до этого он убеждал всех, что дерево его держит. Отпускание себя подобно смерти личности. Тем не менее, нечто продолжает жить. Вот это нечто, которое выживает и является бессмертным, абсолютным сознанием. Если ученик не достиг к этому времени отрешенности, терпения или силы воли, он, отпустив себя, может впасть в панику. Он может даже стать безумцем, поскольку отпускание себя радикально меняет картину мира. Поэтому прежде чем ученик практикует отпускание, мастер вновь и вновь детально его инструктирует, дает наставления и тестирует его способности. Что происходит дальше, когда ученик отпускает себя? Он должен научиться расслабляться в этом отпускании. Расслабиться в восприятии беспредельного – это единственный способ войти в естественное состояние. Быть расслабленным означает полностью принять бесконечный мир и все ситуации в нем, надеясь не на эго, а только на чистое осознавание. Расслабиться и отпустить себя означает перестать гоняться за достижениями, за любыми успехами, в том числе духовными, и признать совершенство своего «я» прямо сейчас такое, какое оно есть. Признать свою божественную гордость и свое величие. Когда ученик расслабляется, он подходит к тому, чтобы начать растворяться в абсолютном, в беспредельном духе. Когда ученик начиная такое растворение, говорят, что он достигает стадии самадхи. Самадхи порождает у ученика свет ясности. Что такое свет ясности? Это способность отличать свою низшую часть от своей беспредельной части. Различать атман и ложное эго, ахамкара. Пока у нас нет света ясности, мы постоянно их путаем. Свет ясности – это осознанность, которая не прекращается и никогда не затмевается. Опытный практик всегда имеет свет ясности и всегда слушает его. Практик неопытный имеет слабый свет ясности, и часто он затмевается, и он слушает свой ум, свои иллюзии или мнения других. Когда такой мастер обретает свет ясности, он освобождается от прошлого знания. Следующая стадия – освобождение от прошлого. Говорят, что на пути йогин должен отсечь надежду, страх и цепляние. Даже когда мы становимся на духовный путь, у нас есть память, воспоминания, и знание прошлого нас держит. Все наши прошлые кармы делают нас несвободными. Когда нас держит знание прошлого, у нас нет по-настоящему выбора. Весь наш выбор ограничен человеческой памятью, потому что мы помним о себе как о человеке. Это памятование, знание себя как человека, создает устойчивое кармическое видение. Оно нас делает человеками. Но если у нас цель стать божеством, стать абсолютом, мы должны вытеснить это памятование и знание себя как человека. Поэтому следующее качество, которое развивает мастер, это свобода от известного, от знания, от любого знания, в том числе от духовного. Потому что даже духовное знание может стать хорошей иллюзией, если мы его неправильно понимаем. Дело в том, что пока мы духовное знание понимаем концептуально, оно является тоже в некотором смысле иллюзорным. Подлинное духовное знание является неконцептуальным. Это осознанность за пределами слов. Когда мастер обретает свободу от того, что он знает, говорят, наконец-то он понял принцип созерцания. Обрел настоящий свет ясности. Тогда он говорит, как бы не говоря, знает, как бы не зная, думает, как бы не думая, делает, как бы не делая. Все, что он не делает или не говорит, является самоосвобожденным. Это совсем другой принцип существования. Обычные живые существа скованы грезами и своими снами разума. Они скованы, потому что они знают, что они существа, что они люди, к примеру. И как бы они ни пытались себя освободить, это знание сильнее. Оно жестко заставляет их осознавать себя именно человеческими существами. Путь к освобождению означает освободиться от знания о себе как о человеческом существе. Когда мы освобождаемся от этого знания, мы открыты к восприятию любой реальности, к примеру, знания о себе как об абсолюте. Когда мастер освобождается от прошлого знания, его сердце становится полностью пустым. Он становится очень гибким, легким, его дух становится текучим и спонтанным. Тогда с ним начинают происходить быстротечные самадхи, вспышки духа. Он непрерывно находится в медитативном состоянии, в сахаджа самадхи. И такие вспышки духа возникают просто так, без ничего. Когда такие вспышки духа накапливаются, они превращаются в такое грандиозное состояние, в целую лавину ясности или лавину ясного света. Наступает такой момент, когда жизнь мастера становится непрерывной целью, непрерывной цепью ярчайших затяжных вспышек, когда его быстротечные самадхи увеличиваются и увеличиваются, они становятся день ото дня сильнее. В дзен это называют сатори. К примеру, известный Хакуин, мастер дзен, описывал 21 сатори. перед полным просветлением он испытал 21 ярчайшую вспышку сознания. Потом эти вспышки стабилизировались, и его сознание стало одной непрерывной цепью вспышек. Такие вспышки не затухают, а волнообразно порождают новое и новое, и они распространяются подобно лесному пожару или гигантской волне. Когда такие вспышки накапливаются, они становятся чем-то наподобие единой сияющей сферы или огромной стены света. На этой стадии мастер встречается с нисходящей силой. Теперь он уже не практикует, он полностью расслаблен, он устраняет усилия. На него нисходит то, что называют благодатью. Нисходящая сила на санскрите называется ануграха. Это одна из сил Абсолюта, относящаяся к просветлению. До того, как он обрел нужные качества, йогин не может чувствовать эту нисходящую силу. На стадии непрерывного созерцания йогин начинает воспринимать нисходящую силу. Словно стена обрушивается, и тогда йогин видит объемный мир, целиком состоящий из вспышек света ясности. Это подобно великому ослепляющему свету, океану света, пылающей бездне, которая подобна миллиардам солнц. Она открывается ученику, вернее мастеру, поскольку на этой стадии уже ученик становится мастером, и входит в него со всех сторон. Лавина вспышек и нисходящая сила – это необычайно величественное зрелище для мастера, которое видит не только он, но также боги и духи, и дакини, и которые приветствуют и радуются за него. Все, что нужно на этой стадии – не сопротивляться нисходящей силе, а открыться ей. Позволить ей войти в свое тело, чтобы она могла осветить и растворить самые плотные энергии в теле йогина. Когда мастер открывается такой нисходящей силе, на следующей стадии начинается растворение. Его ум полностью начинает растворяться в Абсолюте. Его энергии начинают растворяться в Абсолюте. И даже энергии его тела постепенно начинают растворяться в Абсолюте. Он просто поддерживает созерцание, подобное однонаправленно летящей стреле, просто не теряя это состояние. На этой стадии ему не нужны начитывания мантр, визуализации, выполнение технических практик. Когда происходит растворение, мастер обретает невыразимое понимание. Он познает суть вещей. Невыразимое понимание настолько глубоко и запредельно в сравнении с человеческими представлениями, что когда мастера спрашивает о нем, ему хочется, став на голову, заплакать и засмеяться одновременно. Потому что он знает, что ничто из того, что он понимает, никогда невозможно выразить. Сначала мастер пытается сделать это, но затем он теряет надежду, понимая, что нельзя выразить словами то, чего нельзя выразить. Когда мастер теряет надежду выразить то, что он знает, и полностью расслабляется, он успокаивается и принимает язык человека, общепринятую речь, вахара-вачану, как часть своей игры. Поэтому, зная об этом, некоторые мастера считают свою речь лепетом безумца. Некоторые – песнями из сновидений или грезами. Некоторые – поэзией. Некоторые мастера придают своей речи структурированность, логичность, для того, чтобы ученики имели какое-то более твердое представление о духовной практике. Когда обретено такое невыразимое понимание, Мастер обретает единый вкус всех явлений. Его называют сома-раса. Единый вкус означает совершенно другое видение реальности. К примеру, Гамбопа, о котором мы говорили, ученик Миларепы, в свое время, когда он стал ситхом, он говорил так своим ученикам. Он взял и просунул руку в камень, в пещеру, по локоть, и сказал: вот видите, ученики, единый вкус – это примерно такое состояние. Единый вкус означает, что внутреннее начинает смешиваться с внешним. Прошлое начинает смешиваться с будущим и настоящим, и время исчезает, пространство исчезает. Понятие чистого, нечистого, доброго и злого, правильного, неправильного, субъекта и объекта, души и Бога исчезают. На стадии единого вкуса все становится равностным, единым на вкус. Исчезает приятие одного и отвержение другого. Йогин понимает, нет плохого, есть то, что не нравилось ему. Нет хорошего, есть то, что нравилось ему. Все это было иллюзией. Все совершенно. Нет жизни, есть были его иллюзии. Нет смерти, были его иллюзии. Нет живых существ, есть только Абсолют. На стадии единого вкуса йогин обретает полное наивысшее освобождение. Внутреннее пространство его начинает смешиваться с внешним. Говорят, что некоторые мастера на стадии единого вкуса, концентрируясь в сознании, могут оставлять отпечатки в камнях, если того пожелают. Управлять событиями, проявлять видение божеств и так далее. На стадии единого вкуса йогин обретает полноту всеприятия. Полнота всеприятия означает, что он един с Абсолютом. И все, что он воспринимает, является абсолютным. Он переживает очень высокие возвышенные состояния. Он пребывает в очень радостном или удовлетворенном состоянии, в беспредельно удовлетворенном, которое невозможно выразить человеческим языком. Когда единый вкус и такая удовлетворенность реализована, сознание мастера становится чрезвычайно гибким, текучим. Эта гибкость исходит из пустоты его сердца. Она проявляется в повседневной жизни и в любых ситуациях. Любую ситуацию такой мастер может сделать шагом на пути к освобождению. И события его не увлекают, а наоборот увеличивают его ясность. И тогда такой мастер, находясь в состоянии недеяния, играет с ситуациями. Гибкость мастера – это находчивость без привязанности. Ученик обретает гибкость после многих лет обучения и жизни в состоянии отрешенности и всеприятия. Что означает гибкость? Это означает способность принять любую форму, слиться с любой вещью. Вначале гибкость проявляется просто на уровне сознания. Когда обретается непостижимая гибкость, ученик может приблизиться к недеянию. Ну как можно продемонстрировать гибкость? Ну, допустим, если бы вам сказали: так, сейчас все ваши вещи, которые у вас есть, вы меняетесь ими друг с другом. Если у вас есть достаточно отрешенности и гибкости, ваше сознание не шелохнется. Или так, сейчас вы идете в квартиру и живете того человека, а он вашу. Если есть всеприятие, ваше сознание не шелохнется. Если нет, у вас будет конкретное состояние. Вы его поймаете сразу. А это самые такие очень мягкие вещи. Ситхи испытывают учеников гораздо жестче на гибкость и всеприятие. К Когда такая гибкость обретена, йогин входит во врата недеяния. Это вершина или как бы последняя стадия сахаджи-самадхи. Мастер принимает великое решение и входит в великое недеяние. Все предыдущие годы тренировок и борьбы ученика были необходимы, чтобы принять такое великое решение. Когда он полностью входит во врата недеяния, он перемещается в другое измерение. Такое измерение называется мандала, священное пространство, мистический мир в другом видении. Он перемещается в нем сначала в своем сознании, а со временем и в своих энергиях, в тонком теле, а затем и в физическом теле. Он полностью выходит из мира обусловленного, нечистого видения. Когда мастер входит во врата недеяния и пребывает в недеянии, то говорят, что мастер уже никогда ничего не делает. События вокруг него происходят, но его дух никогда ничего не делает. И войдя во врата недеяния и погрузившись в чистое видение, в мандалу, он, наконец, окончательно узнает себя, полностью воссоединяясь с беспредельным. Самоузнавание пратьябхиджни – это третья стадия, последняя стадия самореализации. Узнав себя, мастер видит весь мир единым со своим умом. Когда он узнает себя, он обретает немыслимую божественную гордость, равную богам, равную абсолюту. Он живет, играя в мире людей и кажется людям обычным существом, погруженным в повседневные дела. Тем не менее, сознанием он находится в другом измерении. Каков смысл его игр? Он пестует и усовершенствует еще более сильное, еще более глубокое сознание, сталкивая его с различными плотными энергиями. Это называется тренировка сахаджи-самадхи. Зажигание плотных грез, высшее искусство мастеров, именуемое также безумная мудрость, сублимация пяти ядов, поведение собаки-свиньи или лила или виласа. Наконец, когда он завершает такую практику, наступает последняя стадия, называемая «Великий переход». Великий переход – это тайна мастеров, это тайна учения. Это сокровище сердца мастеров, которое хранится печатью от непосвященных. Великий переход – это предельный пик растворения в абсолюте, когда даже плотное тело мастера из крови и плоти растворяется, исчезая без остатка, растворяясь в свете. С великим переходом полностью заканчивается человеческая часть пути мастера, он становится божеством в радужном теле, исчезая из мира не так, как обычные люди, не умирая. Исчезая в физическом теле и растворяя элементы физического тела. Некоторые мастера осуществляют великий переход при жизни, некоторые в момент смерти, в конце жизни. Существуют знаки такого великого перехода. И если мастер их получает, он может быть уверен, растворит он свое тело полностью или нет. Либо останутся частично какие-либо элементы, либо он его не растворит вообще. Такие знаки описаны в разделе «Джоти-янтры». Это три основных знака. Антар-лакшья-даршана, Бахир-лакшья-даршана. Тот, кто получает такие знаки, может быть уверен, при жизни, что его тело растворится в момент смерти и исчезнет, полностью исчезнет так, как это выполнил Рамалинга с вами, растворившись в фиолетовой вспышке в 1870 году в хижине Метукупама среди своих учеников. Мастер полностью завершает путь человека, исчезая из человеческого мира во вспышке света и не оставив тела из плоти. Он исчезает из мира грез, чтобы превратить свое смертное тело в бессмертное, сотканное из света. Так мастер обретает полную свободу и становится совершенным существом, бессмертным, единым с беспредельным, небесным странником. Став небесным странником, ситхом, он будет вечно парить в чистых полях игры беспредельного, не касаясь мира иллюзий. Подобно небожителям, он будет создавать волшебные излучения себя самого, иллюзорные тела, и посылать их играть в бесчисленные миры, чтобы рассеивать иллюзии и пробуждать от снов разума грезящих существ. Став самим беспредельным, он будет творить новое вселенное. На этом духовный путь заканчивается. Это последняя страница текста.
Oh.